У Александра Иванова одна, но пламенная страсть – изделия фирмы «Фаберже». Некогда процветающий бизнесмен, сделавший в начале 90-х годов огромное состояние на импорте в Россию компьютерной техники, бросил бизнес и целиком посвятил себя художественному коллекционированию. Его состояние журнал Forbes оценивает почти в 2 миллиарда долларов. Кроме того, его коллекция изделий Фаберже оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Свою коллекцию Иванов не доверил России и основал для ее хранения, демонстрации и изучения музей Фаберже в германском курортном городе Баден-Баден, целебные термальные источники которого привлекали туда русскую аристократию в XIX веке. Там любили бывать Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев. Покупка, реставрация и оборудование музейного здания обошлись его владельцу в 17 миллионов евро. Купленный Ивановым в 2007 году на лондонском аукционе «Кристис» за 18,5 миллиона долларов так называемое ротшильдовское ювелирное пасхальное яйцо фирмы «Карла Фаберже» было подарено им Государственному Эрмитажу. Владимир Путин передал его в 2014 году в дар Петербургскому музею. Ювелирный дом Фаберже был основан в Санкт-Петербурге в 1842 году Густавом Фаберже. Его сын Карл Фаберже превратил фирму в крупнейшую ювелирную компанию, ставшую с 1885 по 1917 год поставщиком российского императорского двора. Особую популярность приобрели драгоценные пасхальные яйца фирмы, делавшиеся по заказу царствующего дома Романовых и европейской аристократии и ставшие признанными шедеврами декоративно-прикладного искусства. После Октябрьского переворота фирма Карла Фаберже была национализирована большевиками. Ее владелец бежал вначале в Латвию, затем в Германию и окончил свои дни в Швейцарии в 1920 году. Однако, что же заставило российского миллиардера и коллекционера основать музей за пределами России? Не опасение ли, что его, как и Виктора Вексельберга, заставят подарить коллекцию народу?
Такого опасения у меня нет. Действительно, Эрмитажу у нас президент дарил произведение, которое я приобретал в свое время. Это ротшильдовское яйцо. Самое известное произведение Фаберже, самое дорогое, самые дорогие часы. Подарок на 250 лет Эрмитажа. Такого уровня подарки должен, конечно, был дарить глава государства. Я же не работаю государственными подрядами, с государственными заказами, как Вексельберг. Не качаю нефть. То у меня этого нет. У меня с государством нет никаких вообще отношений. Поэтому волноваться, что у меня что-то изымут. Нет, почему в Баден-Бадене музей был открыт? А в Баден-Бадене, потому что руководство города и обербургомист Гёртнер в то время хорошо отнеслись к этой идее и всячески способствовали этому. Мы купили там здание в Баден-Бадене, оборудовали его под музей, отремонтировали, все сделали. Тут же сразу Германия признала этот музей музеем федерального значения, и отношение, конечно, там совсем другое, нежели здесь. В то время в Москве у власти был Юрий Михайлович Лужков, и невозможно было не купить, не получить здание приличное без связи. Вексельберг, который купил всю коллекцию Forbes, я должен сказать, что когда покупали эту коллекцию, мы же тоже на Сотби хотели ее купить, и мы давали 135 миллионов.
А он за сколько купил?
Я-то там не присутствовал, но, по-моему, он сказал значительно больше нашей суммы и сказал, что если нет, значит, если вы хотите продать другим, то я отказываюсь, и все. И они приняли его. Это буквально за 2 дня случилось. Кем бы был Вексельберг, если бы не было у него этой коллекции?
Но его так называемая народная коллекция, по сути дела, стала государственной. Вряд ли он может ее при желании продать.
Но все равно его имя навсегда как бы связалось с именем вот Фаберже. В основном его воспринимают во всем мире как коллекционера, мецената благодаря этой коллекции Фаберже. Любит он это, не любит, это уже дело второе. Но он купил это, и слава богу.
Скажите, а как вообще себя чувствуют крупные частные коллекционеры в России? Как в 2018 году или поспокойнее?
Все зависит от того, как человек зарабатывает. Если человек аффилирован с государством и связан с государством, если он зависит от государственных подрядов, а не секрет, что все крупные состояния в России – это все деньги, которые получены от государства. Такие такие коллекционеры, конечно, чувствуют себя в России несколько тревожно. А кто у нас богатые люди? Опять же, люди всегда связанные с государством, всегда чиновники. Кто покупает на аукционах сейчас? Всегда покупают дилеры в интересах кого? В интересах чиновников. Частных коллекционеров-то сейчас раз-два я обчелся. В основном все крупные коллекционеры, которые могут себе позволить тратить миллионы, это, конечно, люди, которые зависят от государства. И не секрет, что у нас все крупные бизнесмены, банкиры и так далее имеют второй аэродром на Западе. И куда они бегут? Они бегут туда к вам в Лондон, потому что у вас политика государства такая, которая дает любому, даже если он вор, но он с деньгами, дает возможность спокойно осесть, поделиться деньгами, но его никогда не выдадут. Если человек бедный к вам едет, его выдадут обязательно. Если богатый, никогда. Какие бы документы там ни представляли.
А вам никогда не хотелось бежать?
Нет, никогда не хотелось. У меня есть мысли, как бы открыть какой-нибудь музей, может быть, купить какой-то в Германии культурный объект такой вот, знаете, под замка или дворца, или еще что-нибудь такое, но исключительно под музейные функции. А такого зачем? У меня все прекрасно здесь, мне Россия нравится.
Люди бегут из России не потому, что им не нравится, а потому, что они не чувствуют себя безопасно.
Кто себя небезопасно чувствует в России? Это люди, которые были аффилированы с государством и у кого капитал нажит нечестным путем.
У вас другого паспорта, кроме российского, нет?
Нет, исключено нет, и никогда не было, и не будет никогда. Я даже работал 3 года в Америке, у нас был Русский национальный музей в Америке открыт. Скажу больше, что у меня даже дети имеют американские паспорта. Я, естественно, могу легко получить и в Германии, и в Америке любой паспорт, но не вижу в этом вообще необходимости.
Как я понимаю, главные источники приобретения новых экспонатов музея Фаберже – это, главным образом, аукционные дома Сотбис и Кристис. Вам не кажется, что рынок изделий Фаберже сейчас перегрет?
Рынок, конечно же, он не перегрет. Все подвержено взлетам и падениям. Но Фаберже идет, начиная с 70-х годов, четкими твердыми темпами. Он чуть-чуть может упасть, чуть-чуть подняться и так далее, но он четко всегда продается. Вы возьмите, проанализируйте все торги. Все равно Фаберже всегда продается, потому что у него огромный рынок. На вещи, которые до 15-20 тысяч, на Западе миллионы людей, которые это собирают, которые не могут себе больше позволить. Обратите внимание на аукцион. Приходят там даже из Лондона старушки, какие-то джентльмены и так далее, у которых мало денег, но которые обязательно хотят купить что-то Фаберже. И они 2-3-5 тысяч. Это есть рынок. И аукционный дом понимает это. И говорит, что вот мы сейчас выставим там, допустим, ну, табакерку, да, с вензелем Николая II и так далее. Мы ее выставим там за 50-70 тысяч. Мы знаем точно, что ее продадут. А если мы ее выставим как раньше, за 200-250 тысяч, то совсем не факт. А вдруг никто не купит? Мы тогда в любом случае потеряем. Но это политика неправильная. Это политика разрушения рынка. Представляете, как у них доходы падают? Вроде бы они все продают, а доходы падают. Люди уже не несут в аукционные дома, к нам стоит очередь в музее Фаберже, а они несут на Сотби, на Кристи, там, на Боном смещи, а им оценивают смешные деньги. Они говорят, ну как мы можем им поставить? Заплатите нам хотя бы вот эти деньги оценочные, которые они нам дали, потому что они с нас еще хотят и проценты взять с этого. И мы, конечно, этим пользуемся. Это, да, для нас золотое время, для тех, кто покупает. Но с точки зрения рынка это, конечно, серьезная бомба. Но Фаберже держится, и Фаберже всегда продается.
Где-то я читала, что вы обвинили аукционный дом Кристис в том, что они продают подделки Фаберже.
Во-первых, никогда Кристи я не обвинял в том, что они продают подделки. Иногда там встречаются подделки, но это носит скорее такой случайный характер. Больше речь идет не о Кристис, а о Сотбис. У них есть болезнь такая, всегда выставлять на разворот или на обложку фальшивые произведения. И это постоянно у них происходит. Возьмите за последние 5 лет каталоги, и вы увидите, что большинство вещей, которые как топ-лоты выставлены, они сняты с торгу.
Александр Николаевич, когда-нибудь с вами случалось, что вы стали жертвой жуликов, которые сбывают подделки работы фирмы Фаберже?
Бывало. У меня такое довольно часто в начале моей карьеры, особенно вот в 90-е годы. Но на ошибках учатся, я на этом научен. Очень плохо, если бы сейчас это было. Потому что сейчас рынок-то наводнен. Вот если вы возьмете, и на Западе у нас в основном фальшивые произведения продаются. Почему они так дорого? потому что их очень мало. Но если на аукционах просачиваются фальшивые произведения, то возьмите вон Труо или какие-то немецкие аукционы. Если там Фаберже, так обязательно фальшивка. Они нас завалили, эти аукционы, этими письмами. Им несут сотни, тысячи этих предметов всех, и они нам пишут, надо брать или не надо, но мы не в состоянии просто даже ответить им, потому что более подробно описывать нет возможности. Очень, очень большой рынок фальшивых произведений.
Сейчас делают подделки?
Делают очень много, и в Петербурге у нас делают подделки. Но я говорю, что нет, еще я не встречал качества достойного Фаберже. Нет таких подделок. Не говоря уже о клеймах. Вот, казалось бы, вышла моя книга 10 лет назад, «Пробирное дело». Но там все написано, есть фотографии, система защиты клеем, что делать. Они даже себе, подельщики, не утруждают сделать нормальное клеймо. Им это даже не надо, потому что они делают, и они продают как фальшивые. То есть они, вот эти фабрики, они выпускают произведения, но они не продают как настоящие. Они продают дальше дилерам как фальшивые. Вот причина, им это не надо делать. Не надо хороший клейм ставить, им не надо хорошего качества, потому что все равно они продают дешево.
Но я вас спрашивала, есть ли высокого качества?
Нет такого. Такого качества может быть только подлинная вещь, но на которой поставили клеймо Фаберже. То есть она была садиковая вещь, например, а ее сделали Фаберже. Очень часто с иконами так делают, с окладами. Настоящий какой-нибудь Антип Кузьмичев, да, оклад делал серебряный, очень высокого качества. Но сколько стоит Антип Кузьмичев? Ну, не столько же, сколько Фаберже. Поэтому они клеймо затирают, ставят клеймо Фаберже. Вроде смотришь, шикарная работа, а клеймо фальшивое. Ну, думаешь, ну как это может быть? Потом приглядываешься, да, действительно, клеймо высокие. Вот с этой точки зрения могут быть хорошие подделки. Но чтобы с нуля сделать произведение, ну нет такого. Может быть, какой-то ювелир может сделать, но ему сделать Фаберже, потратить на это там полгода или год на какую-то вещь, сделать под Фаберже, она не окупит его затрат. Ему легче картины Буширона подделать. И это сделать массово. Как ювелир Фаберже, мы же не знаем ни одного произведения, которое сделал Фаберже. Администратор, да, и он создал фирму, объединил вокруг себя мастеров, ведь он что сделал? Он дал мастерам свободу. Они работали не на него, за исключением московской фабрики, а это были отдельные мастерские, которые работали по его заказу исключительно. Он их заваливал заказами, то есть они не работали на сторону. Он создал идеальное капиталистическое предприятие. Он давал на сторону заказ, принимал участие в создании этой мастерской, но знал, что эта мастерская работает на него. И она ему делала уникальные произведения. И он не заботился ни о мастерах. Это они сами там доставали, не доставали. Там. Он предавался чисто вот как бы своей работе. И это было гениально. Вот сейчас создать это, ну я не знаю, возможно это или нет, да просто рук нет таких.
Ходили слухи, что кому-то удалось заполучить подлинные клейма фирмы Фаберже. И они ставили их на новоделы, на подделки. На подделки довольно хорошие. Так ли это, или это только слухи?
Нет, это, конечно, не слухи. Это общепризнанные факты. Мало того, он нашел свое подтверждение. Я вот когда работал в Российском государственном историческом архиве, я нашел там такие документы. Значит, когда был Арман Хаммер, у него был друг Анастас Микоян, который официально ему передал клейма монетного двора, которые использовались до 27 года. И он увез эти клейма с собой в Америку. И что он делал? Очень многие мастера Фаберже работали на него. И действительно, он ставил эти клейма безупречные на фальшивые произведения. Но уровень мастеров в то время, я не исключаю, что это были и мастера Фаберже. Конечно, сложные произведения они не могли сделать, там яйца или еще что-то.
А скажите, насколько широко коллекционирование изделий Фаберже? Я имею в виду частные коллекции.
Очень широко распространено, в основном на Западе. В России я знаю где-то 3 коллекционеров, которые серьезно собирают Фаберже. Ну, конечно, первый перец – это я как скромный человек не буду себя называть, вот, но это все равно у нас в музее Фаберже. Потом, конечно, идет Виксельберг, который купил всю коллекцию Forbes. Может быть, там даже не количеством изделий его коллег плавится, а качеством. Потому что там все-таки императорские яйца. И музеи Кремля, там остались императорские яйца. А все остальное в музеях это несущественно. Но на Западе Фаберже, вот я без преувеличения скажу, что собирают сотни тысяч людей.
То есть в Москве не стоит покупать, если вы хотите купить Фаберже?
Очень дорого. В Москве нереально. А вы не сможете купить. Это очень дорого. В Москве даже я не могу купить. Просят такие деньги, что зайдите на антикварный салон, там есть один стенд. продает ювелирные изделия. И там хороший дилер, он покупает произведение, которое до 10 тысяч стоит, а продает за 50, за 100. И он продает, в том-то и дело. А ведь в Москве не секрет, кто покупает. Чиновники покупают, и особенно те люди покупают, которые не хотят свои доходы афишировать, у которых маленькая зарплата, но миллиардные счета. Для него заплатить какая разница, что 50, что 100 тысяч, что 5 тысяч. Для них нет разницы. Вот это основные покупатели. И они покупают. И рынок здесь на эти произведения. У нас в России выживают антиквары, которые торгуют фальшивыми вещами. Фальшивая вещь ничего не стоит, а продают ее как настоящую. Вот отсюда такая прибыль. Но в основном рынок, он наводнен подделками еще вот того времени. И вот они ходят туда-сюда с этими документами. И не секрет, что у нас-то, к сожалению, в России покупают не произведения искусства, а документы.
Скажите о фонде Фаберже. Вы имеете к нему какое-то отношение? Мемориальный фонд Фаберже.
Такого фонда юридически не существует. Был когда-то мемориальный фонд Фаберже, зарегистрирован здесь, в Москве. Это было очень давно. И даже Лужков выделил ему помещение на Кузнецком мосту, второй этаж. После этого приезжала Татьяна Фаберже, с ним встречалась, и после этого, естественно, никто не работал, это все заплыло. Потом предложили возглавить этот фонд мне. В числе учредителей фонда все были, все музеи и так далее, но это, знаете, как лебедь, рак и щука. Я как председатель этого фонда, меня избрали тогда единогласно, я этот фонд благополучно закрыл, потому что от всех музеев практически пришли письма, что они свое членство приостанавливают. И на сегодняшний момент этого фонда не существует. Он существует так, в воображении Татьяны Фаберже, из Курлова и так далее. Его реально нет, этого фонда. Нет ни юридического лица, ничего. Документы у меня лежат, он давно закрыт. Он закрыт уже более 10 лет.
Расскажите, пожалуйста, как работает ваш музей Фаберже? Вход платный в него? Сколько там сотрудников? Сколько залов?
Музей Фаберже, он находится в Баден-Бадене. Баден-Софиенштрассе 30, это самый центр города. Там четырехэтажный особняк. Там находится три зала. В одном зале выставлено «Золото мира», выставка большая. И, конечно, основной зал находится на втором этаже, там порядка 300 метров. Там залы тематические Фаберже. Там нерезные изделия, золото, серебро, эмаль, очень много. Два раза в год на экспозиции обновляются. Новые произведения выставляются. Пока, слава богу, нам хватает произведений. На сегодняшний момент на все эти выставки билет стоит 18 евро с человека. Дети до 16 лет бесплатно, инвалиды бесплатно, ученики бесплатно.
А сколько сотрудников у вас работает?
Непосредственно в музее Фаберже работает 11 человек.
Это специалисты по прикладному искусству или это смотрители?
Нет, нет, это я говорю о экскурсоводы и те, кто может, кто понимает Фаберже. Я не беру уборщиц, не охраны и так далее.
А есть у вас научные сотрудники, которые занимаются серьезно?
Есть, есть, конечно. У нас там большой архив музея Фаберже. Музей Фаберже – это не просто яйца Фаберже и так далее, как многие думают. Это история фирмы Фаберже, история семьи Фаберже. Там очень много у нас документов, которые даже никогда не опубликованы.
Александр Николаевич, а можно задам вам неделикатный вопрос, на который, если не хотите, не отвечайте. Ну, откуда на все это деньги?
Это как бы серьезный вопрос серьезного западного человека. Откуда деньги? Значит, вот смотрите, я вообще был не бедный человек, да, собирал коллекцию Фаберже, но, конечно, сейчас, особенно в последнее время, это же в год мы несколько миллионов тратим на приобретение. С определенными вещами, которые не находятся в экспозиции, я иногда расстаюсь. Мне достаточно одну-две вещи продать, чтобы купить на несколько миллионов. Я продаю вещи, которые находятся в коллекции не менее 5 лет, чтобы не было у налоговых органов ко мне никаких претензий.
Как я понимаю, вы сейчас стали профессиональным коллекционером. Или у вас есть какое-то другое занятие? Вы, кажется, юрист по образованию.
Да, я заканчивал Московский университет, юридический факультет. Но кроме произведения искусства, то, чего я люблю, я не занимаюсь ничем. У меня нет никакого побочного бизнеса. Во многие проекты меня зовут, и в нефтяные, и там, и в газ. Ну, вы понимаете, что связи у меня значительные. Я никогда никаким другим бизнесом, кроме этого, не занимаюсь. На жизнь мне хватает, вы же понимаете, при таком объеме на повседневную жизнь всегда хватит. Этого мне хватает, а больше не надо. Я здесь, я не покупаю самолетов тоже.
Но вы еще коллекционируете живопись и автомобильную классику.
Автомобильная классика не такая дорогая, а живопись, да, старые мастера, это дорого. Это очень дорого.
А какие старые мастера?
Боттичелли, есть Леонардо, несколько работ у меня. Потом идут английские прерафаэлиты. Но я собираю не из-за имени, а я собираю из-за того, чтобы это у меня для души. Я не занимаюсь каким-то дилерством вот старых мастеров. Я покупаю только для себя.
Вы, конечно же, я слышу это и знаю, изучаете международный художественный рынок. Вот как бы вы оценили его состояние по сравнению, ну, скажем, с 20-летней давностью? Что это, упадок, стагнация или расцвет?
Упадок. В основном, почему упадок? Потому что крупные инвесторы, которые раньше покупали, вот, например, мало кто знает, но Forbes собирал не только произведения Фаберже, но у него шикарная подборка была и прерафаэлитов, и искусство 19 века живописи. Шикарная. Потом она была продана вся, конечно, когда тяжело было. Но он как бы оказывал очень сильное влияние на рынок и поднимал цены. Ведь когда начала рушиться биржа, а биржа, она не поднимается, она рушится вот уже последние 15-20 лет, вот эта стагнация, куда пошли деньги, отток денег от биржи? Они пошли на современное искусство. Чтобы как-то сохранить деньги, инвесторы и фонды инвестиционные и так далее начали думать, куда. И придумали очень интересную такую себе забаву. Брать какого-то неизвестного художника, раскручивать его, покупать сами у себя и доводить его до 20-30-50 миллионов. И держать это вот так было с Орхолом, значит, и держать как бы цены на этом уровне. То есть часть денег, которая из биржи утекла, она перетекла вот в эти произведения. Но поскольку люди не очень как бы понимающие в искусстве этим занимались, и произведения соответствующие, и это рано или поздно все рухнет, пока их подпитывают, но как только биржа рухнет, и это все рухнет, конечно, денег не будет поддерживать вот эти искусственные цены. А что касается вечных произведений, старых мастеров, мало что изменилось. Конечно, цены упали по сравнению, чем лет 15 назад, в 2-3 раза. Западное искусство упало очень.
Часть искусствоведов считает, что изначально работы фирмы Фаберже нельзя назвать произведениями высокого декоративно-прикладного искусства, ну, скажем, как изделие Бенвенуто Челлини, а что это не более чем высокого качества ширпотреб, ставший модой среди состоятельных людей, о чем вы говорили.
Я вам так скажу, если мы обратимся к истории, известна одна только салонка Бенвенуто Челлини, и то ему приписываемая. Нет ни одного достоверно известного в мире произведения Бенвенуто Челлини. Мы знаем только по старым источникам, что да, он делал такие работы. А что касается Фаберже, конечно, Фаберже это была огромная фирма, которая наряду с серьезными эксклюзивными изделиями и выпускала ширпотреб. И в огромном количестве, я уже об этом говорил. Но представьте себе, что у Фаберже трижды выпускал прескурант, и по этому прескуранту делал произведение. И у него произведения стоили брошки от 20-30 рублей, которые мог себе позволить даже извозчик. И которые стоили там 2, 3, 5, даже по 25, по 30 тысяч алмазные знака Андрея Первозванного. Конечно, Фаберже выпускал произведения, которые никто не мог в мире повторить. Вот почему мы его ценим. Не потому, что он выпускал массовую продукцию, а потому, что у него были такие произведения, которые до сих пор никто не может повторить. Ведь как я выпускал же произведения искусства, но мы не говорим о нем как о гении, непревзойденном всех времен и народов там и так далее. Почему? Потому что в основном картины – это массовая продукция. А Фаберже все-таки с массовой продукцией выпускал и эксклюзивные, очень дорогие единичные экземпляры. Ну, у всех на слуху императорские пасхальные яйца. Почему они так дорого стоят? Во-первых, их было мало. А во-вторых, они были сделаны на таком высочайшем уровне, что никто до сих пор не смог его превзойти. Никто не смог сделать. Вот еще пройдет 100 лет, и мы будем говорить о Фаберже как о члене в материальной культуре, остался его след, то есть произведения его остались. Фаберже-то на самом деле в музеях очень мало, но если взять наш музей, да, тогда получится много. Но если его убрать, у Виксельберга там 350 произведений, которые он купил у Форбса, и все, больше нет. А в других музеях, в музеях Кремля несколько десятков, в Эрмитаже там чуть больше 10, в мелких музеях, и все, в Кливленде там десяток произведений. В историческом музее Фаберже штук 15. Коллекция неплохая, но очень маленькая. Самая большая коллекция на Западе – это у королевы, там 100 с чем-то произведений. Произведений этих очень мало, и на них всегда спрос. И ведь он выпустил, вот по моим подсчетам, 120 но известно чуть больше 20 тысяч всего. Остальные-то где-то гуляют, вряд ли они были уничтожены, но что-то в кладе было закопано, кто-то что-то вывез и так далее. И все-таки Фаберже – это уже не русская традиция, она мировая традиция. Почему? Потому что на Западе Фаберже значительно больше, чем в России, в разы больше. Это уже стало явление интернациональным. Ведь даже возьмите Таиланд и сиамский король, там, у которых тоже есть коллекции изделий Фаберже. И в Индии есть даже изделия Фаберже. То есть он торговал со всем миром. А вы попробуйте, назовите мне хоть одного ювелира, который со